Мы продолжаем говорить о первой заповеди десятисловия. И напомню, мы остановились на свидетельстве 6 главы книги Второзакония о том, что почитание Бога, вера в то, что Бог един, есть, выражается в том, что мы должны любить Его всем сердцем своим, всей душою своей, всеми силами своими. Вот именно поэтому, что мы не понимаем, что исполнение первой заповеди с неизбежностью, неотвратимостью предполагает любовь к Богу, у нас возникает великая неразбериха с употреблением слова «верующий». Мы легко говорим о себе или других, он верующий человек, потому что у него иконы в доме, или потому что он крест носит, или потому что он на Пасху приходит, или потому что, в принципе, он не пропагандирует атеистические идеи и говорит о том, что да, Бог мне однажды помог, вот, и я не буду этого отрицать. Вот мы очень часто, вот, и все это состояние, причем даже человек, который не то чтобы даже в Бога-то верил, но верит во что-то там, ему как-то помогающее, о нем как-то заботящееся, но в целом никакого осмысленного представления об этой силе, об этой природе даже, которая существует в этом мире, от которой все, вот у человека ничего этого нету, ни к чему этого не обязывает. И вот эта вот неразбериха со словом «верующим» именно потому, что мы не прочитали правильно самую первую из заповедей Божьих. По Священному Писанию человек должен любить Бога всем сердцем, любить только Бога, еще раз подчеркну, всем сердцем, и веровать во Иисуса Христа, веровать в то, что через Христа открывается спасение в Боге, возможность Бога общения. То есть буквально, если говорить, ключевыми духовными категориями, определяющими, что значит быть верующим человеком, является любовь к Богу и вера во Христа. Это такие взаимодополняющие, отнюдь не разорванные определения, но вот это, тем не менее, хотел бы я подчеркнуть. Вера во Христа как в Спасителя и любовь к Богу как исполнение важнейшей заповеди, первой заповеди десятисловия. Но ведь и естественно, если мы просто честно попытаемся логически мыслить, разумно мыслить, то мы увидим, что признание, что Бог есть, что вот есть Бог, вот Он существует. Логика требует нас признать, что Бог, если Он существует, Он и есть источник жизни. Только это мы зовем Богом. Тот, кто все сотворил, тот, кто все собой питает, тот, кто все животворит, то есть это источник жизни и всякого блага. Раз Он источник жизни, и Он источник всякого блага, значит, искать человек должен только Его, ведь мы все ищем жизни и блага. Если Бог есть, значит, искать мы должны только Его, потому что Он есть источник жизни и всякого блага. Разумеется, раз Он источник жизни и всякого блага, мы должны Его просить о том, чтобы это благо и эта жизнь были нам дарованы. Потому что Он не просто источник, нечто безличное. Сам по себе текет, текет, текет. Вот. И подошел, напился и пошел дальше. И роднику, собственно, совершенно без разницы, как мы к нему относимся. Он просто источает воду. То Бог лицо, Он – личность. И напиться этим благом, им источаемым, мы можем только тогда, когда обращаемся Ему на «ты», когда мы поворачиваемся к Нему лицом, когда мы просим и молимся Ему, чтобы это благо было нам даровано. И раз мы считаем, и что Он есть источник блага, и молимся Ему, то мы получаем этот дар и можем принять этот дар, и принимаем этот дар в Сыне Его и в Духе Святом, который Он дает тем, кто верит в Его Сын. Вот и все. Простая логическая цепочка. Ничего здесь нелогичного и неразумного нет. Поэтому если где-то сбой, если мы говорим, что мы верим, что Бог есть, но дар в Его Сыне или в Духе Святом принимать не хотим, то это может означать только одно. Либо мы лукавим, то есть сознательно не хотим быть разумными и честными перед самим собой хотя бы, либо мы глупы, потому что иначе человек не, разум, данный человеку, не может мыслить. Если Бог есть, мы должны принять тот дар, который Он нам дает в Его Сыне или через Его Сына, дар Святаго Духа. Таким образом, размышление над первой заповедью приводит нас к тому, что основным качеством человека, который руководствуется этой заповедью, является упование на Бога. То есть человек надеется на Бога, человек ждет от Него, просит у Него нечто. А вторым качеством человека, который решается соблюдать первую заповедь Десятисловия, является вера во Христа Иисуса как Бог. Вот эти два, одно, так скажем, духовное явление, как упование нечто в нашем отношении к Богу, другое, как явление, большинством воспринимающее как некое умное состояние, некая убежденность, приятие некоего комплекса истин вероучительных. И вот сегодня мы поговорим о именно уповании как состоянии души человека, живущего, исполняющего первую заповедь Десятисловия. Что такое упование? Если мы читаем толковый словарь, скажем, Владимира Даля, то там определение этому слову такое дано. Упование – это значит твердо надеяться, ждать с уверенностью, полагаться на что-то, ничем не смущаясь. Современная толковая энциклопедия, Вики-словарь, дополняет это следующими характеристиками. Всецело полагаться или возлагать все надежды. Таким образом, упование, когда мы говорим об уповании на Бога, имеется в виду, что это твердо надеяться, ничем не смущаться, всецело полагаться, всю надежду возлагать на Бога. Как видим, в этих определениях упование совершенно четко прослеживается. Во-первых, целостность человека, реализующего себя в этом состоянии, в этом качестве. Он не может сегодня уповать, а завтра не уповать. Он не может немножко уповать на Бога, а немножко уповать на что-то другого. Упование вообще, в принципе, это такое состояние сердца, состояние духа, при котором все силы человека вложены в это самое чувство. Все и всегда. И вот эта целостность упования, оно является его, как бы сказали философы, существенным свойством. именно всецелое включение человека в акт упования. А еще это категоричность, то есть человек должен безусловно всегда при всех обстоятельствах и сегодня, и третьего дня, и через 30 лет он должен пребывать в этом состоянии. Безусловно, оно никак не зависит от того, что происходит вокруг человека. Если он уповает, когда ему хорошо, а когда плохо перестает уповать, значит, мы говорим о том, что никакого упования не было. Если человек 10 лет уповал на Бога, в 11 год по каким-то объективным или субъективным причинам перестал уповать, то все одногласно говорят просто с точки зрения, скажем так, лексических правил, грамматических или философских категорий, точнее, наверное, что человек и не уповал никогда на Бога. Потому что упование само по себе такое состояние человека, когда оно безусловно всегда вот, вовлекает в себя всего человека. Это и значит уповать на Бога. Всегда, всецело, при любых обстоятельствах. В Священном Писании есть интересные фрагменты о том, как это упование, само слово в этих фрагментах присутствует, как упование реализуется в конкретных, ну, в основном экстремальных жизненных ситуациях. Ну, например, царь Езекия, про которого было сказано, что он так уповал на Бога, что не было подобного ему из царей израильских ни до него, ни после него. В его царствовании произошел известный эпизод. Под стены города Иерусалима в правление царя Езекии пришло огромное сирийское войско и стало угрожать Иерусалим. И угрозы эти были наглыми и публичными, и воевода, скажем так, полководец ассирийского царя, некий Рабсак, он, выступая с речи, а потом и написав письмо Езекии, он постоянно подчеркивает, вы безумцы, вы и ты, но обращается к царю, а под этим подразумевается весь народ, вы безумцы, вы уповаете на что? Когда царь хочет воевать. Любой царь знает, любой мальчишка во дворе знает, что если человек хочет воевать, если он вообще хочет быть царем, то он должен создать армию, укрепить стены, тренировать людей, закупать оружие, иметь финансы для того, чтобы вооружать армию, иметь наемников желательно. То есть для этого нужны великие полководцы и хорошая армия, если ты хочешь воевать. Это азбука войны, это азбука политической власти не только Древнего Востока, а любого времени. А ты вместо этого, вместо того, чтобы копить силы на армию, вооружать ее, ты на что надеешься? На какого-то Бога? Разве ты не сумасшедший? У тебя нет войск, у тебя нет армии. Он говорит такой оборот, приводит в речи. Если мой господин даст тебе 2000 лошадей, найдешь ли ты всадников, чтобы посадить на этих лошадей? А собрался воевать с моим господином? Ты сумасшедший. А Езекия не собирался воевать с господином. Просто пророк Исаия ему сказал, что надо отложиться, то есть разорвать союзнические, подданнические отношения с ассирийским царем, как царем языческим. Кого ты послушал, говорит Рабсак Езекии, кому ты веришь, на что ты надеешься? Езекии приходит в храм и говорит, правда, он прав, он во всем прав, но я не могу иначе жить, я надеюсь только на тебя, Господи, вот так я, такой вот я. И я верил и слышал о том, что ты никогда не оставляешь надеющихся, уповающих, там в тексте стоит слово, на тебе. И ночью прошел ангел смерти, и войско царя Синахирима исчезло, все было истреблено. Это невероятная ситуация. Если мы представим себя на месте Езекии, мы просто вот попытаемся, у нас развитая фантазия, воображение, мы очень развиваем эти силы своего ума в последнее время. Вот представим себе такую ситуацию, представим на месте Езекии, вот оно огромное войско, и он прав, этот гордый Рабсак, он действительно, вот что мы можем ему противопоставить, ведь воевать надо, а не на какого-то бога надеяться. А он понадеялся и победил. Или еще более, быть может, вопиющий случай. Три отрока известные, схваченные царем Навуходоносором, потому что не захотели они поклониться истукану. Они знали царский указ, ну что ж теперь, из-за того, что царский указ идолам, что ли, поклоняться нельзя, Бог не разрешает. И они не поклонились, они донесли царю, царь их приводит и говорит такие слова: вот я сейчас брошу вас в печь. Какой такой Бог избавит вас от печи? Эти слова буквально так и приведены в речи Навуходоносора. Какой Бог вас избавит? Вы понимаете? Я вас уважаю, я вас воспитал, вы мне очень нравитесь, но вы же сумасшедшие. Вы же понимаете, что ну, Бог Богом, да, это все понятно, но при чем тут вот, рисковать-то жизнью своей, ради чего? Неужели так принципиально этот для вас вера в Бога, что вы готовы быть ради Него заживо сгореть в печи? Он не может вас избавить. Так неужели ваша жизнь стоит того, чтобы менять ее ради веры в какого-то Бога? Мы все верим, мы все... как бы разводя руками, говорит царь Навуходоносор: мы все верим в богов, мы поклоняемся кому-то, но никто из нас жизни за него не отдаст, потому что он далеко и высоко. Неужели наша жизнь, которая у нас одна, стоит того? И он показывает, что вера и его Навуходоносора, и всех его сатрапов, она чужда упования. Они верят в богов. И даже, как мы увидим, после и в этого-то Бога Навуходоносор поверит на какое-то время, но сердце его чуждо вот этого состояния, упования. А эти три отрока говорят: он нас может избавить из печи. Может. Мы можем сгореть за свои грехи, но не думает царь, что Бог не может нас избавить. Захочет и избавит. И у нас нет в этом никакого сомнения. И все знают, что произошло дальше. Избавил ведь. Избавил. И вот этих эпизодов, когда человек, уповающий на Бога, не постыдился, а получил по своему упованию, Священное Писание великое множество. Но приведу еще один случай, более житейский, более, быть может, нам понятный, близкий, и обстоятельства достаточно часто встречающиеся в нашей жизни, в отличие от этих сверхъестественных событий, о которых было сказано выше. В книге пророка Даниила приводится эпизод с девушкой по имени Сусанна, которую два похотливых старца оклеветали. Поскольку старцы были законниками, людьми уважаемыми, то им поверили, а Сусанне не поверили. Но она, будучи оклеветанной и не зная, чем доказать, она просто уповала, как сказано, уповала, возвела очи свои к Богу и не, даже в этой ситуации не усомнилась в том, что Бог ее защитит. И когда уже ведут ее на смерть, а она молится, потому что знает, что Бог уповающих не, на него не оставит никогда. И уже люди идут побивать ее камнями, нашла благодать духа на одного из юношей, который станет пророком Даниилом. И этот юноша говорит: это ложь, она невинна, и находит способ доказать ее невиновность. И вот множество этих случаев, все Писание священное испещрено этими свидетельствами, начиная от Авраама или Ноя и заканчивая христианами хотя бы 20 века, тех, о которых мы знаем, которых почитаем в сонме мучеников и исповедников российских. Вот как выражает это свойство упования царь и пророк Давид во второй книге царств, песнь, которая потом вошла в разные псалмы, 22 глава. «И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал: Господь, твердыня моя, крепость моя, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой от бед, Ты избавил меня, призову Господа, и от врагов моих спасуся. Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония устрашили меня, цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. Но в тесноте моей я призвал Господа, и Богу моему воззвал, и Он услышал из чертога своего голос мой. И простер Он руку с высоты, и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врагов моих сильных, от ненавидящих меня, которые сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорой для меня и вывел меня в пространное место. Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа, Он щит для всех надеющихся на Него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силой и устрояет верным путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои напрягает, как медный лук. Ты даешь мне щит спасения моего, и милость Твоя возвеличивает меня». И вот все эти перечисленные чувства, переживания, перечисленные Давидом, или те чувства упования, как они выражены в псалтыре, все это показывает, что упование, оно проявляется прежде всего тогда, когда вокруг встречаются обстоятельства, которые всей своей реальностью, всей своей объективностью кричат о том, что помощи и защиты быть не может. И нам даны эти опыты чужого упования в том, чтобы мы на самом деле утверждались в вере в божественном всемогуществе, в божественном милосердии, в божественной любви, и этим самым могли бы принять на себя подвиг, я подчеркну это слово, подвиг упования. Когда человек по-прежнему всю свою надежду всецело возлагает только на Бога, и никакие объективные обстоятельства его поколебать в этом не могут. Вот это качество и есть упование. Конечно, те высокие и чудные события, которые перечислены в Священном Писании Ветхого Завета, они не только поддерживают нас или утверждают нас в вере, божественный промысел, любовь и всемогущество, они показывают нам, чего у нас нет. Они даны нам не только для того, чтобы сердце наше воспламенилось. Они этим самым и свидетельствуют нам, что у нас этого нет. Основного качества верующего человека у нас нет. Потому что Только человек, уповающий на Бога, действительно исполняет первую заповедь. Он действительно признает, верит и почитает единого Бога. Только тогда, когда сохраняет упование среди всех обстоятельств жизни. И мы верим, что Бог может все. Ну вот такой простой, может быть, житейский пример по поводу упования. И, разумеется, это имплицитно включено в само представление об уповании, долготерпение в этом уповании. Вот приходит, у меня есть сын, он приходит и просит нечто. Что-то ему очень надо. И я вижу, что ему правда это очень надо. И он просит слезно. И в моей душе, в моем сознании уже созревает план, как суметь осуществить и исполнить просьбу моего сына. Я думаю уже, я запустил некий механизм, и этот план начал реализовываться. Но проходит полчаса, и вдруг я понимаю, что этому моему сыну уже не нужно то, что он просил. Он потерял к этому интерес. Механизм запустился, и через час или два, или день, или неделю то, что он просил, есть, но ему это уже не надо. Он не радуется этому, потому что он потерял к этому интерес. И в сердце ничего, кроме какой-то неполноты, а порой и пустоты не остается. Или того еще хуже бывает, сын просит, и отец готов исполнить, и уже начинает думать или даже направляется в сторону исполнения просьбы сына, но сын, понимая, что ну да, папа пока закончит работу, пока он там соберется, помоет руки долго, и он бежит к другому человеку, или даже родственнику, к бабушке, говорит, бабушка, купи мне вот это. Бабушка идет и покупает. И сын уже не получает милости от отца. И вот на самом деле наши отношения с Богом, с отцом, именно в этой парадигме выстраиваются. Он готов нас услышать, и он всегда нас слышит и готов исполнить, только медлит, чтобы действительно проявилось наше внутреннее упование на него, ибо только оно спаситель.